радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Сегодня в нашем эфире с 20 до 21 часа мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. После вы услышите авторскую программу Дометия Завойского «Академический час», а затем программу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского. С 21 до 22 часов прямой эфир. С 22 до 23 часов в нашем эфире рассказ о перенесении мощей Иоанна Златоуста. Затем авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа беседа с регентом Свято-Введенского женского монастыря Иннокене Натальей о современном церковном пении. Запись 1996 года. С 23 до 24 часов мы предлагаем вашему вниманию архивные материалы. Откроет час программа из цикла «История русской церкви». Протоиерей Владислав Цыпин продолжит рассказ о Поместном соборе 17-18 годов и об Октябрьском перевороте. Затем вашему вниманию беседа об основах православной веры по творениям святителя Феофана Затворника. Архимандрит Георгий Тертышников расскажет о грехопадении первых людей. Далее вы услышите продолжение лекции отца Андрея Кураева о православном чтении Библии.
Какое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 62-е зачало, глава 13, стихи с 31-го. По 14 главу 2 стих. «Сказал Господь своим ученикам, небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. Искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. «Небо и земля придут, но слова мои не придут, — говорит Господь. Все советы Божии исполнятся, слово, которое сказал Бог, станет делом. Мы подобны людям, знающим, что Господин их придет, но не знающим, когда Он придет. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Мы живем, осеняемые вечностью, потому нет причин для страха. Но это означает, что мы должны исполнять порученный нам труд день за днем, и мы должны жить так, чтобы для нас не имело значения, когда Господин наш придет, Нам дано служение, каждый день которого мы должны посвящать Господу и быть достойными Его, с тем, чтобы в любой момент оказаться готовыми к встрече с Ним. И вся жизнь наша становится предпраздностью встречи с Царем Небесным. Мудр ли кто из вас, покажи на деле, что ты не забываешь никогда о том, куда все идет. Мудрец отличается от глупца тем, что видит все до конца. Этой благодатной памятью конец становится не унынием, а вечной радостью. Мы должны всегда бодрствовать в ожидании Его прихода. Наш Господь придет, и придет Господин дома, и мы дадим Ему отчет о нашем служении. Мы не знаем, когда Он придет. Это относится и к часу нашей смерти, и к страшному суду. Наша земная жизнь — ночь. Дашь нам настоящего жития ночь прийти. Темная ночь по сравнению с будущей жизнью. И мы не знаем, в какую стражу ночи наш Господь придет, в дни нашей юности, в зрелости или в старости. Но как только мы рождаемся, мы начинаем умирать, и с момента, когда мы делаемся способными что-то ждать, мы должны ждать смерти. Наша главная забота должна быть, чтобы Господь не застал нас спящими, уверенными в собственной безопасности, готовыми сказать: «Он не скоро придет», и не готовыми встретить Его. Его приход поистине будет внезапным, и потому неотъемлемый долг всех Христовых учеников — бдеть и бодрствовать. То, что я говорю вам, я говорю всем вроде сем, всем, кто будет веровать в Меня во все века. Бодрствуйте, ждите Моего второго пришествия, уготовляйтесь к Нему, чтобы не было у вас пятна или порока или нечто от таковых. Если никто не знает ни дня, ни часа, это значит, что мы должны быть готовы каждый день и на всякий час. В беседе с Петром, Иаковом, Иоанном и Андреем, после их вопрошания о времени разрушения храма, Господь говорит о катастрофах, о гонениях, о последних испытаниях, о том, что только после этого придет день Господень. И Он заповедует ученикам различать знамения времен и бодрствовать. Ужасы надвигающихся событий наполняют страхом. Но в конце мира радость, и это дает надежду. Вся наша жизнь, говорит преподобный Амвросий Оптинский, между страхом и надеждой, между страхом близких испытаний и радостью, уготованной избранным Господа. Поэтому мы должны быть исполнены доверия промыслу Божию и бодрствовать. Будущее ни розового, ни серого цвета. Тем, кто видит только закрытый мраком горизонт, Господь возвещает день света. Тем, кто исполнен легкомысленного оптимизма, Он напоминает о трудностях сегодняшнего времени и необходимости отвержения всякого зла. Как для самого Господа, так и для каждого из нас крестные страдания и воскресения неотделимы друг от друга. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи опресноков. События, которые Господь возвестил Петру после его исповедания Господа Сыном Божиим, приблизились. Упоминание о двойном празднике Пасхи опресноков имеет глубокий смысл. Пасха — праздник приношения в жертву перворожденных из скота, а опресноки — праздник бесквасного хлеба, благодарение Богу по случаю собранного урожая. Оба праздника совершались в Израиле в память исхода из Египта, главного события в истории богоизбранного народа. Это был самый великий праздник года. Знамение Пасхи опресноков придает повествованию о страстях Христовых особый, неотделимый от богослужения Иерусалимского храма характер. Если в начале проповеди Господа в Галилее его первыми врагами были фарисеи и иродиане, теперешние его враги, непосредственно ответственные за его смерть, принадлежат священнической среде, первосвященники и книжники. Исполненные особенной ненависти к пророку из Назарета, после изгнания им торговцев из храма, Они, эти хранители ложной веры, намереваются вмешаться священным действием, в котором Господь будет жертвой. Они совещаются, как предать смерти Христа. Они хотят не только заставить его замолчать, но отомстить ему за все добро, которое он сделал. Однако им надо торопиться. С каким изощренным коварством действуют они? Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе, чтобы никто не мог спасти его. На Пасху наплыв народа в Иерусалим со всех концов страны и земли будет огромным. Все большее число людей становится на сторону Христа, и проповедь его распространяется повсюду. В Евангелии от Марка сказано, что множество народа слушало его с услаждением. Необходимо все закончить до праздника. Те, кто более всего искал похвалы людей, более всего страшились недовольства народа. Суд будет скорым, заранее вынесенным приговором. Видимость казни не прикроет убийство. Символ и реальность будут увидены вместе. Наша Пасха Христос был принесен в жертву за нас. В то же самое время, когда был принесен в жертву пасхальный агнец, и совершилось воспоминание избавления богоизбранного народа от египетского рабства.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский.
Добрый вечер. В студии у нас историк Александр Владимирович Самоваров. Поговорим мы сегодня на тему многих волнующую и особенно острую именно сейчас. На тему смены исторических эпох в России. У нас то модно восхвалять революцию, то модно стращать ею, а мы очень часто забываем, что за катастрофическими историческими сломами или наоборот, мирно происходящими переменами стоят неизбежные исторические процессы. И очень часто ужас и озлобление исторических сломов связаны именно с тем, что участники этих процессов слишком яростно не желают нового или слишком яростно ненавидят старое. Добрый вечер, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
Александр Владимирович, вы предлагаете рассмотреть даже не историю революции в России, а вы предлагаете поговорить о смене исторических эпох.
Ну да, потому что у нас на дворе очередная такая смена исторических эпох. Но с той только разницей, что всегда было очевидно, то новое, из чего вырастает будущая эпоха, а вот день нынешний ответ на это не дает. Мы не видим это новое или не понимаем, мы его не чувствуем, из которого вырастет следующая историческая эпоха, которой нам всем придется жить.
И это при том, что в сущности все понимают, эта эпоха назрела. То, что происходило в России в последние, даже не 10, у нас опять же модно ругать или восхвалять последний исторический отрезок, связанный с конкретными личностями, совершенно забывая о том, что мы живем внутри более длительного, даже не 20-летнего, 25, даже 30-летнего периода, когда стало очевидным, что советская эпоха себя изживает. Во всяком случае, тот поздний советский период, окрещенный с легкой руки перестроечных публицистов застойным, хотя в действительности архитектором-то застоя был отнюдь не Брежнев, а скорее Хрущев. Этот период, как стало очевидно к началу 80-х, неизбежно будет сменен чем-то другим, но очевидно стало это в основном очень сторонним наблюдателем. А что было, кстати, внутри страны? Каковы были оценки?
Там рисовались совершенно ясные альтернативы. Одна консервативная альтернатива того же Советского Союза, но модернизированного. И другая, довольно радикальная, это демократическая Россия. Ну, предполагалось сначала даже, что это будет демократический Советский Союз. То есть это было ясно, об этом спорили, об этом говорили. Были совершенно понятные группировки. Ну, условно, консерватор Легачев, демократ Яковлев. Это люди, которые находились в политбюро ЦК КПСС на самой вершине власти. И вот с этой вершины шли пирамиды вниз. Одна выстраивалась, условно говоря, под Легачева с его средствами массовой информации, другая под Яковлева с его ресурсами. Между ними была борьба, и было очевидно, так сказать, что есть перспективы и у консервативного коммунистического проекта, особенно когда появилась Коммунистическая партия Российской Федерации, и есть перспективы у демократов. Было понятно, что предлагают и те, и другие. Одни предлагают сохранить все-таки Советский Союз и социализм, но его модернизировать. Другие предлагают кардинальным образом перестроить все общество, реформировать. Такой расклад сил там к 91-му году, да? Вот сейчас, если мы посмотрим, то мы ничего не увидим в нашей политической палитре. Мы не увидим каких-либо ясно очерченных политических сил с их лидерами, с их идеологиями, с их программами, с их стратегиями. Ничего этого нет. С одной стороны, мы ощущаем, что вот эта эпоха переходная от Советского Союза к чему-то другому, она заканчивается, но с другой стороны, никакой альтернативы мы не видим. Вот для меня, как для историка, это необычно, потому что в истории России всегда было очевидно, заметно, то новое, из чего потом вырастала следующая эпоха. Сейчас это не очевидно. очевидно, незаметно. Еще раз повторяю, старая эпоха заканчивается, еще нового на смену не приходит. Вот такая вот парадоксальная ситуация.
Александр Владимирович, тогда давайте вы расскажете о том, какие вы отмечаете в русской истории смены исторических эпох.
Давайте начнем с средних веков. Пробежимся быстро по истории. Что такое татаро-монгольское нашествие? С точки зрения русских князей это было не так и плохо. Почему? Потому что они получили вот эти княжества, в которых до татаро-монгольского нашествия они, конечно, не были полными хозяевами. Они эти княжества получили свое владение, они стали государями там. И эта ситуация на Руси, когда смоленский князь, рязанский князь, московский, тверской и так далее были абсолютными владыками в своих владениях, были абсолютно независимы, как западные там короли в своих королевствах. Эта ситуация была выгодна, повторяю, этим князьям, но была совершенно невыгодна русскому народу в целом. И внутри этой системы вассальной зависимости русских князей от татар стало вырастать нечто новое. Ну, такими отцами, что ли, основателями этого нового были митрополит Алексей и Сергий Радонежский. То есть они создали совершенно другую идеологию, идеологию единой Руси. Я это говорю, поскольку мы бежим так быстро по страницам истории, да, я это говорю с некой долей условности, но это было так. То есть, если мы берем 14 век, то уже формируются новые идеологии, из которой потом вырастет Московская Русь. Если мы смотрим на Московскую Русь, мы видим, что вот эти веяния западные, они приходят и при Иване III, великом государе по-настоящему, потому что он приглашает иностранцев и для строительства, и обращается к помощи иностранным специалистам, как мы сейчас сказали, по многим другим вопросам. И при его внуке Иване Грозном, который, вопреки существующей тенденции считать его чуть ли там не тем самым основным оплотом православия, очень тянулся Иван к Западу. И тоже, так сказать, пытался набирать западных специалистов на Руси. То есть вот эта тенденция найти что-то новое на Западе, она прослеживается во всей истории Московской Руси, но только к концу 17 века мы видим, как этот процесс становится необратим. То есть, с одной стороны, Алексей Михайлович, тишайший православный царь, лучший из русских царей, с моей точки зрения, в силу своего характера и в силу того, что он был компромиссным человеком не от слабости, а наоборот от того, что у него был внутренний стержень. Вот при Алексее Михайловиче уже очень много идет с Запада. Да, уже, скажем, формируется по западному образцу армия. Это очень интересный вопрос. Вот на этом бы следовало остановиться поподробнее. Но времени у нас нет, да?
Хотелось бы только спросить, Александр Владимирович, сразу возникает вопрос. А вот почему все преобразования, как только заходит о них речь, рассматриваются как позитивные или наоборот как негативные, только исходя из того, приближается ли благодаря им Россия к Западу или нет?
Какой Запад имеется в виду? Что подразумевается?
Ну, дело в том, что вот когда я говорил о временах монголо-татарского ига, так называемого, то Запад был совершенно не икона, и никто не стремился там что-то копировать и брать на Западе. Но пришло время, ну, не будем это разжевывать и расшифровывать сейчас. Пришло время, когда Запад действительно далеко ушел вперед во многих отношениях. Прежде всего в экономическом, техническом, да и культурном отношении тоже.
Когда новый стал значить западный и наоборот.
Совершенно верно. Как это же вот я не случайно сказал, что это осознание Московской Руси, что какие-то вещи не грех позаимствовать на Западе, оно пришло аж с Ивана III, мы прослеживаем, понимаете? Вот. И Иван Грозный начал Ливонскую войну, потому что он набрал хороших специалистов для развития своего государства на Западе, а Ливонский орден их не пропустил, да? Вот. Это понимание, оно было всегда. Но вот так болезненно к этому стали относиться, думая всегда и связывая это с какой-то своей старосортностью, что ли, так болезненно к этому стали относиться только с времен борьбы с космополитизмом сталинской. То есть, когда это стало фактически для русского патриота преступлением думать о том, что вот на Западе что-то есть хорошее, неплохо оттуда позаимствовать. На самом деле вся история состоит из того, что всякие разные народы заимствуют друг у друга все, что только могут. Лучшее, иногда и худшее. Вот, допустим, Великий Рим, Великая Римская империя во многом, ну тут, конечно, не подходит это слово, но все-таки мы его используем, во многом заимствовал культуру у Греции, которую Рим захватил. Да? И римляне ничего плохого не видели. Понимаете? И вот это вот такая рана для русских патриотов, еще раз повторюсь, мы сами, мы тоже можем, мы не хуже Запада, мы великий талантливый народ. Но одно дело быть, скажем, народом тупым, ограниченным, который совершенно не восприимчив ни к чему новому. Другое дело быть великим народом, как русский, который берет у любого народа самое лучшее вот на данный момент и использует себе во благо. Поэтому ничего плохого здесь я не вижу. Вот в том, что пришло время, когда начали искать... Даже новые подходы к жизни, к философии стали искать на Западе. Ничего, повторяю, в этом особенного нет. Это всегда было в истории. И ничего плохого в этом нет.
Кстати, учитывая древнейший и мощнейший западный фундамент, то же самое греко-римское прошлое, это можно и Запад застыдить тем, что он, скажем... в какой-то момент шел с Русью, находившейся в куда более неблагоприятных климатических условиях и политических, и куда более молодой, назрел, и лишь потом, благодаря, в общем, счастливому для себя и несчастному для многих других народов течению обстоятельств, вновь стало упущенное.
Да, ну вот тут тоже нужно иметь в виду, что мы, к сожалению, просто человек так устроен, к сожалению, что мы все меряем вот нынешней машиной, нынешней линейкой, да, имея огромную сейчас сверхдержаву США, имея процветающую Западную Европу, мы, так сказать, вот смотрим прошлое и думаем, что отношение русских к Западу было такое же, как вот сейчас у нас. Но на самом деле это не так. В Московской Руси существовал комплекс полноценности. Вот он был воспитан благодаря таким людям, как митрополит Алексей и Сергий Радонежский, и многим-многим имен, которых мы не знаем, комплекс полноценности, комплекс превосходство над другими. Иностранцы пишут об этом, когда они приезжали в счастливую Русь до Ивана Грозного. Они пишут о том, как гордятся русские своей страной, о том, что русские ставят свою страну выше всех прочих. Да, и сказать о том, что даже притащивший много всякого плохого, ненужного Запада, Петр преклонялся перед Западом, это просто соврать. Он просто как такой рачительный хозяин смотрел на Запад, что оттуда взять. Ни перед кем он не преклонялся. Да? Этого не было.
Александр Владимирович, ну вот возникло единое русское государство. Вот оно прошло через страшный слом смуты, во многом вызванный беззакониями Ивана Грозного. Кстати, мы воспринимаем ли смуту и приход Романовых как смену исторических эпох, или была просто восстановлена историческая преемственность?
Тут было и то, и другое. Дело в том, что стремление было именно восстановить то, что было до Ивана Грозного. Те отношения, ту правду, которая была в жизни до Ивана Грозного. Но это огромный период времени. Огромный период времени, примерно там 50 лет, включая опричнину, время после опричнины, смуту. И в общем-то, наступила и несколько иная эпоха, естественно, при всем желании и знати, и народа вернуться в те времена, которые были до Ивана Грозного, это не получилось. И уже началась несколько другая эпоха, но говорить, что Московская Русь при до Грозного, при Грозном и после смуты это какие-то два разных общества, конечно, нельзя. Это безусловно, одно и то же общество с одним и тем же с фундаментом и так далее.
Ну вот затем провел восстановление российского государства Михаил Федорович и начал ту самую необходимую России модернизацию в смысле переноса многих и технологий, а затем и институтов, ну, поначалу, прежде всего, военных, не только военных, впрочем, и того же массового книгопечатания с Запада. Пришел Алексей Михайлович, вот недолго поцарствовал его талантливый там старший сын Федор Алексеевич. Все они занимались, в общем, одним и тем же делом. Они превращали вот эту ослабленную в начале века смутой Русь, опять же, по-прежнему находившуюся в достаточно неблагоприятных по меркам наиболее сильных и развитых европейских государств условиям, просто в силу растянутости коммуникаций, в силу низкой урожайности и так далее, они ее превращали в одно из крупнейших, сильнейших европейских государств. Но вот пришел Петр Алексеевич, это уже вроде бы общепризнанный слом эпох.
Ну, понимаете, что были альтернативы. Я уже говорил о том, что западниками были разные влиятельные люди на Руси, в том числе, допустим, фаворит Софии князь Голицын. Князь Голицын, конечно, более рационально подходил к тому, что нужно брать на Западе, чем в будущем Петр. И самое главное, он хотел дать свободу крепостным крестьянам. И дело здесь даже не в моральном факторе. Крепостные крестьяне все-таки в этот период лично не были сильно зависимыми, они не были рабами, не были вещами там, и так далее, своих господ. А дело в том, что появилась бы масса людей, которые занялись бы свободным предпринимательством, как сейчас говорят, которые начали бы строить новую экономику России.
Простите, людям, которые проще бы находили применение своим талантам и своим устремлениям.
Ну, понимаете, что такое свободное крестьянство? Потом через 100 лет, в начале 19 века, тоже встанет этот вопрос. Что такое свободное крестьянство? Это массовая добровольная колонизация самых разных земель, освоение с минимальной помощью государства. Это строительство новых городов, это строительство новых коммуникаций, это развитие в разы более интенсивное экономики, торговли, то есть ну, всего того, что составляет мощь страны. При Алексее Михайловиче, надо сказать, наиболее дальновидные из его окружения, такие как Ордин Нащекин, они просто насильно навязывали русским купцам те схемы, которые были бы выгодны русским купцам в торговле с Западом. То есть вот эта вся верхушка, окружавшая Алексея Михайловича, она тоже думала на тот счет как бы взять на Западе самое лучшее. Да? То есть Петр здесь не был оригинален. Оригинален был в другом. В том, что у него был механистический совершенно подход к реформам. Ну, Петра сейчас модно ругать, и сам я написал по этому поводу тоже немало. Вот. Но хочется сказать, что альтернативы были. Но речь даже о другом. Понимаете, вот пришло время нового, и это новое было очевидно. Оно было очевидно. Потом, через какое-то время, придет время нового, когда это попытаются осуществить. Сначала знать при Екатерине, русская знать, которая желала создать все-таки ограниченную монархию. Потом это пытается осуществить часть русского дворянства, их обобщенно называют декабристами, да, перейти к новому. То есть новое как воспринималось, это было сформулировано одним декабристом очень хорошо. Россия слишком огромная и прекрасно, чтобы быть владением одной семьи. Под одной семьей имелось в виду Романова. Да? То есть Россия уже тогда перерастала вот эти вот отношения, когда монарх помазанник Божий, а все остальные рабы его и холопы. Вот, к сожалению, эта смена не удалась, но это новое, опять же, было очевидно. И еще более очевидно, это новое было, естественно, к 17-му году. Да? То есть вот если посмотреть на то, что писали современники перед 17-м годом.
Александр Владимирович, мы это вставим. Ну, более того, ведь и эпоха великих реформ могла бы завершиться переходом к более современному обществу, не только в смысле экономическом и не только в смысле общественной мысли, но и в смысле политическом и в смысле форм общественной жизни. Но этого по трагическим причинам не произошло.
Да, вот если опять же говорить о том новом, что возревает, то чрезвычайно любопытно здесь указать на следующее. Скажем, Спиранский видел при Александре I всю силу русского крестьянства и предполагал дать крестьянам свободу. Когда начались дискуссии при Александре II, на кого делать ставку, один из основных реформаторов Милютин предлагал делать ставку не на дворян, а на крестьян. Понимаете, вот при государе Александре II, как читали мы все в советских учебниках, что вот его единственная забота была, чтобы поддерживать на плаву дворянскую корпорацию и служить ей. И вот в этих условиях появляются политики из ближайшего окружения, которые говорят, нет, на дворян поздно делать ставку, нужно делать на крестьян. То же самое потом повторит Витте. Министр финансов при Александре III, премьер-министр при Николае, то же самое будет говорить Витте о русских крестьянах, видя там новое, видя там источник новой силы для России. Так что совершенно вот это новое, которое приходит всегда на смену старому, это новое всегда многозначно.
Окончание программы слушайте в следующий четверг в это же время.
эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Десятого февраля, 28 января по старому стилю, Святая Церковь совершает память преподобного Ефрема Сирина, преподобного Исаака Сирина, преподобного Палладия, пустынника сирийского, и преподобного Ефрема Киево-Печерского. Преподобный Ефрем Сирин родился в Сирии в бедной семье в эпоху правления императора Константина Великого. Свою раннюю юность провел довольно бурно, но однажды в его душе наступил перелом, и он начал весь пламенеть любовью ко Господу Иисусу. Был учеником святого Иакова Низибийского, память 13 января. От преизбытка Божией благодати с его языка мудрость истекала, как медовый поток, а из его очей постоянно источались слезы. Трудолюбивый, как пчела, преподобный Ефрем неустанно либо писал книги, либо устно поучал иноков в монастыре и народ в городе Едесса, либо сам предавался молитве и размышлению. Многочисленны его сочинения, прекрасны его молитвы. Самые известные из них, читаемые Великим постом «Господи и Владыка живота моего». Когда хотели насильно поставить его епископом, он притворился безумным и начал бегать по Едессе, волоча за собой свою тунику. Увидев это, люди оставили его в покое. Был он современником и другом святителя Василия Великого. Преподобный Ефрем — это главным образом апостол покаяния. Его труды и по сей день умягчают многие застывшие во грехе сердца, возвращая их ко Христу. Упокоился он в глубокой старости в 378 году. Преподобный Исаак Сирин родился в Ниневии. В молодости подвязался в обители Мар-Матфейской, близ родного города. Когда люди узнали о святости его жизни и многих чудесах, он был избран епископом Ниневийским и наперекор себе принял этот сан. Однако всего спустя 5 месяцев оставил кафедру и тайком удалился в монастырь Рабан-Шабур. Составил много трудов, из которых до нас дошло около 100 бесед о духовной жизни и подвижничестве, написанных в основном по собственным переживаниям, несравним как психолог и наставник в духовном жительстве. Даже такие святые, каким был преподобный Симеон Дивногорец, просили у него совета. Упокоился в глубокой старости в конце 7-го столетия. Преподобный Палладий, пустынник сирийский, великий подвижник и чудотворец. Однажды утром перед его кельей нашли труп какого-то богача, убитого и ограбленного разбойниками.
когда Палладия повлекли в суд, он, чтобы избавиться от беды, помолился Богу и молитвой воскресил мертвеца. Упокоился в IV веке. Преподобный Ефрем Киево-Печерский представился в 1096 году. Установил празднество перенесения мощей святителя Николая из Мирликийских в Бари 9 мая. У Ефрема сердце тает от любови ко Христу, мудрость глаз его вещает евангельскую чистоту. Ефрем — пчела медоточная, Ефрем — дождь плодоносный. Покаянием Ефрем дышит, покаянный плач являет. «Кайтесь, люди!» — Ефрем пишет. «Бог смиренных прославляет. Дивный светоч и учитель, жизнью всей своей и книгами, для скорбящих утешитель, бич свистящий для греха. Ко всем прочим елей милости, а к себе так меч суровости. Ефремом церковь дивно хвалится, братом ангелов он нарицается. Подобает ему эта честь, яко богослову умиренье, в нем же льсти и несть. Славит церковь своего Сирина, Божьего прославившего сына. Ефрем — пчела медоточная, Ефрем — дождь плодоносный, молитвенник денно-ночный, Ефрем — монах многомощный, к себе — меч строгости, к другим же — мед милости. Славит церковь своего Сирина, Божьего прославившего Сына. Рассуждение. Отсутствие зависти у святых в равной степени поразительно и дивно. Святые не только не позволяли зависти пленить их сердца, но и всеми силами старались ближних своих возвысить, а себя умолить. Когда однажды преподобный Иларион Палестинский посетил в Египте преподобного Антония, последний воскликнул: «Добро пожаловать, Деница, звезда утренняя!» На что преподобный Иларион ответил: «Да здравствуешь и ты, светлый столб, удерживающий вселенную!» Когда преподобного Макария хвалили как монаха, святой ответил: «Простите, братья, я не монах, но я видел монахов». Когда некоторые говорили преподобному Сисою, что в совершенстве сравнялся он с преподобным Антонием, святой воскликнул: «Если бы была у меня хоть одна мысль Антониева, я весь бы пламенел, как огонь». Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса как служителя, а именно, как сошел Он добровольно в среду людей, чтобы послужить всем, как не отказал Он никому в доброй услуге, которую от Него ожидали, как и сегодня, незримо и молчаливо, неизменно, служит он всему миру». Проповедь о человеке, которого никто не знает. «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, Евангелие от Иоанна, из главы 8. Господь Иисус — начаток создания, начаток воссоздания, начаток спасения, начаток воскресения и бессмертной славы. Где бы в мире не хотели искоренить какое-то зло, Он — начаток. Без Него это невозможно. Где бы в мире не пытались насадить какое-то добро, Он — начаток. Без Него и это не увенчается успехом. Если хотят удалить несогласие и злобу из семьи, из села, из города, из всего мира, без Него ничего не выйдет. Начинать надо с Ним. Если желают внести добрую волю и мир, любовь и согласие в семью, в село, в город, в народ, во весь мир, без Него удачи не будет. Он — начаток. Почему без Христа нельзя ни искоренить зло, ни насадить добро? Потому что любое зло от греха, а только Он может прощать грехи. Если Он и только Он отпустит прегрешение, то грех будет исторгнут в самом корне. А никакое добро невозможно без него насадить, потому что в нем вся сокровищница благ, все семя добродетели. Только Он сеятель добра на ниве мира сего. Апостол Павел, понимавший все это лучше нас, говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к филиппийцам. А без Иисуса Христа кто способен приступить к уврачеванию себя и других от зла, и кто силен сеять добро и в себе самом, и в других? Никто. Поистине никто. Посему, братья, если решились мы искоренять зло в себе и в других, и взамен всюду насаждать добро, то начнем с начатка, то есть с победителя зла и сеятеля добра, с Господа Иисуса Христа. О Господи Иисусе Христе, будь нам начатком во всякой брани со злом и во всяком благом деле. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. Слушайте наше объявление.
Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля, продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости. Проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп, помощь в приватизации и вступлении в наследство. Телефон 517-99-51. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Сретение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 10 по 15 февраля на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие радиослушатели, мы просим вас помолиться о здравии наших постоянных жертвователей, жителей дома номер 7 по улице Академика Скрябина в Москве. и о здравии других наших жертвователей. Болящего Иоанна, болящего Всеволода, болящей Татьяны, Иерея Михаила, матушки Валентины с очадами, отрока Михаила, Татьяны, Златы, священника Матфея, священника Василия, Виктора, отрока Максима, Марии, Тамары, Татьяны, тяжело болящей Нины, Александры, болящей Анны, болящей Екатерины, болящей Валентины, болящего Александра, болящей Антонины, болящей Лидии, болящего Николая, болящего Александра, болящего Валерия, болящего Владимира, болящего Иоанна, Светланы, Александра, Тамары, Геннадия, Фатинии, Бориса, болящей Ольги, болящей Нины, болящей Агриппины, Олега, Любови, Зои, Дмитрия, Сергия, Пелагеи, Ольги, Екатерины, Светланы, Сергия, Надежды, Марии, Михаила, Виктора, Маргариты, Марии, Евгении, отрока Иоанна, Варвары, Елены, Евгения, Фатины, Антонины, отрока Марии, болящей Людмилы, болящей Ирины, Анны, Раисы, болящей Татьяны, болящего Николая, Ирины, Кирилла, Олега. Спаси вас, Господи!
Слушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!